Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. С Великим постом вас! В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шургунов. Затем очередной выпуск программы «Территория семьи». Продолжит эфир завершающая пятая беседа главного редактора радио «Радонеж» Николая Бальчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым. В завершении текущего часа в рубрике «Вопросы священнику» ответы на ваши письма. После часа прямого эфира в нашей студии на Пятницкой еще один гость. Председатель православного братства «Радонеж» Евгений Никифоров встретится с Дмитрием Царионовым. В следующем часе у нашего микрофона настоятель храма всех святых в Красном Селе протоиерей Артемий Владимиров. А затем мы продолжим чтение книги священника Александра Шургунова «Царь». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 31 зачало, глава 7, стихи с 31 по 37. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Этот рассказ об исцелении глухого косноязычного о нас. Сколько таких глухих косноязычных в нашем мире? Сколько людей, лишенных слуха и осмысленного слова? Обратим внимание, как совершается исцеление, и увидим, что в нем раскрывается не только чудотворная сила Господа. Оно помогает нам лучше понять таинство нашего богословия, а также таинство Церкви, которым мы получили доступ с принятием крещения. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Измученный огромными толпами, жаждущими и алчущими более хлеба, чем слова правды, Господь идет в языческую Финикию через голландские высоты. Этот долгий путь позволяет ему заняться обучением своих апостолов. Тем временем молва о великом целителе распространялась не хуже нашей электронной почты. Она шла впереди него в земле язычников. Вот почему к нему привели глухонемого для исцеления. Больной не сам пришел ко Христу. Будучи глухим, он не мог слышать о нем. Будучи косноязычным, он не мог требовать исцеления. Но сердобольные души позаботились, чтобы привести его. Эти язычники не настолько плохие, как принято о них думать. И это не может не утешать Господа на его пути ко кресту. Все просят Господа возложить руку на больного. Господь отводит глухонемого в сторону от толпы и говорит ему слово, которое могло бы исцелить на любом расстоянии. Но Господь производит с больным удивительные действия. Он вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И затем, подняв взор к небу, вздохнул, взывая к силе Бога Отца, и сказал это простое и глубокое слово: «Еффафа, отверзись». Это слово будет долго звучать в сердцах апостолов. Исцеление совершается мгновенно, но Господь тотчас же запрещает разглашать о нем. Христос не магический целитель, и речь идет о более глубоком исцелении. Но невозможно, чтобы свидетели этого чуда удержали его в себе. Сам глухонемой, обретший голос, не мог молчать. Может быть, кого-то из наших современников могут шокировать эти предельно простые действия Христа при исцелении. Персты в уши и слюна на язык. Нельзя ли было придумать что-нибудь более изящное? Недостаточно ли было его слова? Несомненно, слова было бы достаточно, но эти действия Господа исполнены высокого значения. Христос — Слово, привечное Слово Божие, но это Слово, которое стало плотью. Слово Отчие воплотилось, чтобы видимым образом явить нам благость Отца. Он говорит страждущему человеку одно слово — «Еффафа», «отверзись». И воплощает это слово в действии, в прикосновении к его ушам. Чудо исцеления совершается благодаря этому телесному присутствию Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно. Потому исцеление не просто физическое. Глухонемой начинает слышать и говорить, но это также духовное исцеление, ибо исцеленный возвещает чудеса Божии. Вся человеческая личность Христа — также таинство, видимое и действенное знамение силы Божией. Это чудо внезапно освещает смысл таинств, которые мы принимаем в церкви. Что такое таинство? Многие из нас, наверное, затрудняются ответить на этот вопрос. Однако ответ прост. Это действие священника, который во имя Христова, благодатью Духа Святого продолжает совершать то, что совершал Христос на дорогах Палестины — прощать грехи, избавлять от страданий и смерти. Во имя Отца — Аминь, и Сына — Аминь, и Святаго Духа — Аминь, говорит священник, совершая крещение. Но требуется также исполненное значение простое действие — погружение крещаемого в купель с водою. Если бы он произносил только эти слова, не погружая крещаемого в воду, таинство было бы недействительно. Если бы он погружал в воду, не произнося этих слов, было бы то же самое. И в каждом церковном таинстве звучит это «Еффафа, отверзись», чтобы открылись наши сердца навстречу Богу и людям, чтобы развязался наш язык в благодатных молитвах и в проповеди любви и истины миру, и чтобы наши святые слова соединялись с нашей жизнью, с нашими действиями, точно выражающими их. Блажен человек, который с самого рождения употребляет дар слуха языка для общения со Христом. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает». Не таким ли было определение Бога о Своем творении в самом начале? И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Когда Христос пришел, исцеляя людей и даруя им спасение, Он начал заново дело творения. Вначале все было хорошо, но грех человека все исказил, и теперь Христос возвращает божественную красоту миру, обезображенному человеческим грехом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
дорогие радиослушатели, просим вас келейно помолиться о здравии наших жертвователей, прихожан храма Рождества Христова села Беседы, Елены, Евгении, Анны, отрока Иоанна и других жертвователей радио Радонеж, Сергия, Валентины, Анны, Евгения, Олега, Ольги, младенца Полины, Александра, Юлии, Надежды, Игоря, Марины, младенца Артемия, Галины, Марии, Ольги, Аллы, Марка, Марии. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут с вашего телефона перечислены на счет радио Радонеж. Спасибо вас, Господь.
Радио Радонеж – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Территория семьи». У микрофона автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. День за днем нас встречают новые вызовы. День за днем мы попадаем в ситуацию выбора. Выбора стратегии, выбора отношений. Что нам делать с тем, что на нас идет? Как к этому относиться? И как дальше жить? Винальная юстиция – это пугало для всех родителей, это страшная опасность, и все уже знают содержание этого понятия. Хотя, может быть, это и неправильно сказано, глубину понятия никто не вникает, но просто все знают, что винальная юстиция – это зло. Президент страны сказал о том, что нам не нужна винальная юстиция. Он это сделал дважды, 9 февраля, в колонном зале Дома Союзов, и в марте в Ростове-на-Дону на съезде Народного фронта, где было абсолютно точно, полно и емко сказано о том, что мы не допустим введения у нас ювенальной юстиции. В то же время в стране, вероятно, существуют некие силы, которые саботируют курс президента и которые планомерно и упорно проталкивают законы, которые эту самую ювенальную юстицию ведут у нас в стране. Мы с вами должны понимать, что ювенальная юстиция – это механизм лишения нас право на воспитание собственных детей, на то, чтобы с ними жить вместе, в одной семье, в одном доме, чтобы нам самим решать, какие ценности передавать нашим детям. Поэтому ювенальная юстиция не касается только функционала органов опеки, тех возможностей, которыми пользуются нечистоплотные представители этой сферы, поскольку там есть тоже разные люди, но есть те, которые позорят честь мундира и которые сделали эту сферу притчи во языцах. Мы говорим о том, что ювенальная юстиция – это способ лишить нас права на то, чтобы определить путь жизни нашего ребенка во всех сферах. Что это касается образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, чего угодно. Мы теряем это право. И потеряем его, если не остановим этот процесс. Для того, чтобы остановить, Нам нужно знать, что происходит. То есть нам нужно знать, а что случилось. Для того, чтобы это знать, нужно сохранять способность критически воспринимать информацию, не позволять своему сознанию усыпляться специально смоделированными образами, понятиями, представлениями средств радио, телевидения и иных средств телекоммуникаций. Нужно иметь зоркость. Ну и для этого, собственно говоря, мы с вами встречаемся и обсуждаем опасности, которые на нас идут. Мы с вами уже говорили о законе, который называется «О внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части ограничения распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий, бездействия». Название длинное, но означает одно, что если с вашим ребенком совершили противоправные действия, то вы не сможете уже найти помощи в СМИ, привлечь общественность, которая обратится в те же СМИ или к чиновникам, привлечь чиновников, если таковые найдутся, для того, чтобы сделать достоянием гласности эту несправедливую ситуацию, с которой вы боретесь, и восстановить семью, вернуть детей к себе. Мы говорили о том, что этот закон является инструментом ювенальной юстиции. Он, по сути, ювенальный. Он прикрывается красивыми лозунгами защиты детей от сексуального насилия, но он не является таковым. Он нацелен на любое противоправное действие в отношении ребенка. И ситуация, когда опека отбирает ребенка у родителей по обвинению его в жестокости на основании бедности, тоже является противоправным действием родителя в отношении ребенка. И никакой родитель больше не сможет привлечь общество к защите интересов семьи. Я думаю, что мы с вами должны приложить все усилия, чтобы у нас не было таких законов. Но для опасений, для беспокойства поводов у нас более чем предостаточно. Если бы все ограничивалось только этим законом под номером 109-392-6. У нас есть еще ряд законодательных актов, законов, которые вызывают наши самые серьезные опасения. Так, в Государственной Думе вот-вот будет внесен для обсуждения и принятия закон, который называется «Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье». Попытка принятия такого закона уже осуществлялась достаточно давно при президенте Борисе Ельцине. Группа депутатов, в которую входила Элла Памфилова, подавала такой проект для принятия. И закон говорит о том, что насилие в семье, я цитирую, это любое умышленное действие одного члена семьи против другого, если это действие ущемляет конституционные права и свободы члена семьи как гражданина, причиняет ему физическую боль и наносит вред или содержит угрозу физическому или личностному развитию несовершеннолетнего члена семьи. Полный текст закона нам пока недоступен. Почему-то он скрывается, но очень широко анонсируется. Проходил круглый стол в Общественной палате на эту тему. Было несколько обсуждений в средствах массовой информации. Депутат Государственной Думы Салия Мурзабаева, член Комитета по охране здоровья Государственной Думы, заявила, что законопроект в ближайшее время поступит в Государственную Думу. И название этого закона именно такое, как я вам сказала, о предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия. Средства массовой информации комментируют со слов Салии Мурзабаевой, что в проекте дается определение семейного насилия не только физического, но и психологического. А вот еще один интересный момент. Законопроект предполагает возможность возбуждения уголовного дела при отсутствии заявления жертвы по инициативе соседей, родственников, органов власти для профилактики семейного насилия. В Мосгордуме подготовлен законопроект о выведении семейного насилия в сферу публичного права. То есть любой человек может, образно говоря, написать донос или сделать его устно и анонимно в том числе о том, что в данной семье происходит некое насилие. И, как мы уже поняли с вами, насилие может заключаться в нарушении конституционных прав наших детей, нами. Как мы можем нарушать конституционные права наших детей? Ну, есть право на информацию. Как может ребенок реализовать это право? Он может захотеть что-то читать или смотреть, то, что мы ему запрещаем. Ну, например, порносайт. Нарушаем право на информацию? Нарушаем. Преступники? Преступники. Должны быть наказаны? Должны. Как будем наказаны? Да все очень просто. Ребенок в детский дом, нам, ну, тюрьма может быть, или может быть судимость. Вот такой сюрприз нам готовится. Есть еще основания для нашего беспокойства. В сайте Федерации подготовлен еще один документ, который называется «Стандарты качества жизни детей». И тоже, на первый взгляд, мы не можем понять, как нам к этому относиться. Хорошо или плохо? Пугаться нам этого? Или нам этому радоваться? Что же такое стандарты качества жизни детей? Об этом сейчас очень много говорят в публичном пространстве. В ноябре прошлого года в выставочном зале «Манеж» в очередной раз прошла выставка «Лучшие дети». И там как раз говорилось о стандартах качества жизни детей. Мы никак не можем понять, как это выглядит на практике. Дайте нам пощупать, дайте нам посмотреть, что вы от нас хотите. Или вообще, от нас ли вы это хотите. Но на этой выставке показывается все то лучшее, которое должно быть у детей. Все то, к чему должны стремиться. Товары, услуги определенного уровня. И вот эти стандарты качества жизни детей, как образец, должны задавать некую планку, к которой должны будут стремиться все родители. В первую очередь, это будет касаться стандартов по материальному обеспечению наших детей. Во что это выльется? Я думаю, что нам можно посмотреть на опыт Восточной Европы, в частности Венгрии, где не очень давно по историческим меркам была введена ювенальная юстиция, и где уже вовсю работает такой показатель сертифицирования родителей как стандарты качества жизни детей. Венгерские железнодорожники вышли на забастовку с требованием повысить зарплату, чтобы у них не отбирали детей. Потому что если они будут жить на небольшую зарплату, тогда те самые стандарты будут нарушены, и в этом случае служба ювенальной юстиции будет иметь право забирать детей у родителей. Вот такие меры демографической коррекции применяются в странах, которые признаны неким европейским сообществом как неперспективны. Вся Восточная Европа неперспективна. Поэтому, когда мы задаем для родителей планку, которую они не могут достичь, они понимают, что вот-вот столкнутся со страшным горем. У них отберут детей. И поэтому просто этих детей не рожают. Вот то, к чему подводят и нашу страну. Можем ли мы совершенно спокойно к этому относиться? Конечно же, нет. Пока стандарты качества жизни детей еще не внесены для широкого оповещения, я не говорю обсуждения, потому что нас никто ни о чем не спрашивает, нашу жизнь меняют без нашего согласия и даже не оповещают нас об этом. Пока они еще не внесены, мы можем быть готовыми и внимательными к тому, что они появятся в нашей жизни. И не допускать их принятия. Как только вы услышите слова «стандарты качества жизни детей», понимайте, что вот оно, дыхание ювенальной юстиции, и мы должны будем с вами это останавливать. Поэтому будьте внимательны к тому, что происходит с нашей семьей, с нашими детьми. Любите своих детей, не предавайте и защищайте их всегда, каждую минуту своей жизни. Ответственность за наших детей – это не только наше право, но это и наша привилегия, это наше счастье. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию завершающую пятую беседу главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым.
Этот год очень символичный в истории России, потому что мы отмечаем 400-летие династии Романовых, и на будущий год у нас тоже значимая дата – 700-летие памяти преподобного Сергия Радонежского, собирателя земель русских и молитвенника всероссийского. Такое впечатление, что эти даты как-то совпали вместе для того, чтобы напомнить нам о нашем славном прошлом. Прошлом, которое неразрывно связано с духовностью русской. И вот вы правильно сказали, что мы все больше думаем о земном могуществе, о государственности и уподобляемся древним евреям. Уподобляемся также и книжникам и фарисеям, которые в Христе видели только земного владыку, такого мессию они хотели встретить. Может быть, все-таки Господь как-то призрит на наш бедный народ? Вот есть у вас какие-то ощущения, Борис Федорович, в связи с этими значимыми датами? Потому что, ну, не может так произойти, что так долго мы блуждаем в потемках по этой пустыне безбожия.
Да мы уже выходили из этих потемков до начала перестройки. Уже начали, но они, понимаете ли, тянули резину, чтобы фронтовики устарели, потому что фронтовики могли огрызнуться, чтобы споить народ, спаивали при Брежневе, чем только не поили, понимаешь, мухомором, наверное, только не поили. Все было для того, чтобы пить солнцедары всякие, все. Виктор Астафьев говорил, я разлил, говорит, солнцедар наливал, разлил на тумбочку, так все мухи подохли. Он был человек такой откровенный и решительный. Но вопрос не столь уж сложный вы задали, но и не столь простой. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы церковь готова это воспринять, и даже часть народа должна воспринять. Даже неверующие готовы как-то поддержать вот, вот наше прошлое, там туда-сюда, понимаете ли. Но я еще раз говорю, народ обессилен. Он не может душой воспринять все это, воспринять и воззвать Господу. Господи, прости нас грешных. Понимаете, этого нету, нету и неоткуда взять. До тех пор, пока мы сами не поймем этого и не ткнемся лицом в землю, он, понимаешь, и будем молить Бога, чтобы простил нас грешных. А так, может быть, даже и отметим. Вот смотрите, как было, показательно было. И это сделано было очень тонко и хитро, когда тысячелетие крещения Руси отмечали. Как всколыхнулось вдруг, понимаешь. Люди в Ярославле в Волге крестились. В Волге крестились. Как тогда уже сказали, новое крещение Руси. Но уже через, буквально через несколько месяцев все закрутили и пошли шаманить всякие белые братства, всякие секты, и эти кришнаиты на каждом углу, значит, там плясывают полбашки стриженных, моды всякие хлынули сюда, мешкообразные, дикообразные, а сейчас ходят исколотые все, на зрях кольца, понимаешь, как дикари, сейчас негры так не ходят так, как у нас сейчас здесь ходят. По телевидению тут я включил, показывают с исколотыми лицами, все, даже вот плюнуть некуда, понимаешь? Это что? Это одичание. Одичание. Православный человек никогда не будет так уродовать себя, потому что он знает, что это грех, и что это недостойно человеку, потому что человек в потенции есть Бог. Ему сказали, вы боги. Вот какие же это боги? Это дикари. Это прям по теории Дарвина, понимаешь? Поэтому воспримут это. Ну, так, как восприняли, скажем, Бородинское сражение, как восприняли войну 12-13 года. Больше надо бы отметить 25-й год, когда масоны вышли покорить Россию, и вот, значит, Николай там повесил пятерых, что ли, он, я не помню, так его до сих пор вешателем клеймят, а когда миллионами истребляют, словословят, Сталин хороший.
Борис Федорович, не могу не задать вопрос, я его вставлю, может быть, в предыдущий контекст нашей беседы по поводу Сталинграда. Вот мы боимся оскорбить память наших ветеранов, которые с именем Сталина умирали, ведь тогда народ мало разбирался в этих политических тонкостях. Что вы думаете про Сталинград и про ветеранов?
А что Сталинград? То, что вот его там название на несколько дней переименовывать, его же не совсем хотят переименовывать, а на несколько дней... Ну, так это все равно, он у нас библиотека государственная, а внизу библиотека имени Ленина. Там, значит, Санкт-Петербург, а область Ленинградская. И Екатеринбурге, значит, город так называется, а область Свердловская.
То есть это допустимо?
Это не то, что допустимо, это им нужно. Это им нужно. И они... хотят того, чтобы даже вот польстить ветеранам и там 5 дней в году называть Сталинградом, ну что, это греха здесь большого нет, но это и власти нужно. Поэтому они и спровоцировали, в общем-то, это. А люди бы так просто и не стали бы требовать ни ветераны, никто, что там Сталинград сделает. Вот бы если бы они сделали не Волгоград, это нелепое название, а Царицын сделали город, как он был раньше, то вот это другое дело было бы. Это даже было бы лучше, чем Сталинград и Волгоград и прочее, прочее. Был Царицын, вот пусть Царицын будет.
С этим у нас как-то сложно. И с бюстами и памятниками Ленина сложно, и с кремлевскими звездами сложно, и уж еще сложнее с мавзолеем Ленина и с самим Лениным. Никак мы не расстанемся с этими символами и не расстанемся, по всей вероятности.
Расстанемся, потому что это, в общем-то, в этом счете есть мистическое, понимаете? Это, так сказать, здесь тайны какие-то, как в этих пирамидах египетских, так и здесь тоже есть, так сказать... чертовщина там, понимаешь, хранится.
Вот как вы комментируете слова президента Путина, когда недавно ему задали вопрос, тело Ленина чуть ли не сравнилось с православными мощами?
Я, если бы лично, так сказать, разговаривал бы я с Путиным, ну, я бы ему сказал круглое словцо. Просто одно слово. Я могу после, не микрофона, а после могу сказать это слово. А так я просто скажу, что он, ну, абсолютно неграмотный человек в этом.
Ведь политик такого уровня не может так ошибаться примитивно.
Значит, ему надо тоже. Значит, ему надо. Значит, он заигрывает с чем-то. Если я считаю, да, политик не должен так ошибаться. Но значит, ему и надо. Или же кому-то надо. А он только... Его дернули за ниточку, а он, значит, говорит это, понимаете. Вот и все.
Борис Федорович, еще один из вопросов, таких основоопределяющих для нас, основополагающих. Как вы думаете, вот чувствуете, возможно ли восстановление православной монархии в ближайшее время в связи с празднованием юбилея 400-летия Романовых?
Нет. Нет. И даже могу сказать, почему. Потому что нет людей... Нет того класса, какое бы то ни было, но было дворянство, но был правящий класс.
Людей, на кого бы мог опереться монарх, вы имеете в виду?
Конечно, которые могли бы избрать монарха. Ведь монарха как выбирали? Никто будет монархом, а кто не может быть монархом? И отсчет делали. У того-то Ванька жулик был. Там в 10-м колене, тот плохо православный, тот и так далее, и так далее. Там целый список был, когда Михаила Романова выбирали. Так вот, нет этой опоры, нет тех людей и нет того наследственного кого-то. Скажем, если бы был, вот, ну так я условно говорю, был бы сын Николая II, был бы сын живой. Так я, ну, просто уж это. Тогда бы сказали, вот, давайте мы соберем собор Вселенский и выберем. Выберут люди, выберем. Вот, давайте его поставим, пусть он нами правит. Сейчас этого не может быть.
Это понятно. Но есть еще один авторитет у нас в сегодняшнем обществе. Это Русская Православная Церковь, и конкретно патриарх, архиереи наши, священники. Авторитет довольно высокий. Я помню по рейтингам, когда был покойный святейший Алексей II, то его рейтинг в светских средствах массовой информации превосходил рейтинги наших выдающихся политиков. Как на ваш взгляд, почему церковь сегодня не может выступить со своей инициативой очищения хотя бы политического поля нашей страны, вот от этих символов, от этих кумиров прошлого?
Потому что церковь занята духовными делами, это с одной стороны. А во-вторых, церковь даже не выступает за расчистку, то все равно у нее камни летят и летят. А если она выступит с таким делом, то их просто наших иерархов стрелять будут.
Пока все-таки к этому не идет.
Пока не идет, пока они не расчищают.
Боятся, стало быть.
Не боятся, а понимают. Понимают, что это дело безнадежное сегодня. Дело безнадежное. Вот если бы был подготовлен народ, вот, вере, в правде, в нравственности.
На кого опереться?
На кого опереться. Тогда еще церковь бы могла в лице общественности, опять-таки, как вот было с поиском Богородицы, когда сказали, приходите в стояние, и пришли там 60 тысяч, понимаешь, вот, а пришло, и стояли, и молились. А они входили, зубами скрежетали. Вот. Вот если бы было это повсеместно, и была бы церковь тоже сильна, не только вот этими людьми, но и сама по себе. Ведь церковь тоже пока еще слаба.
Ведь эти люди – это и есть церковь, по сути. Значит, в глубинах народ верующий.
Я имею в виду формальную. Вот церковь иерархов и всех, так сказать, она еще же не восстановлена. Еще же, так сказать, за 20 там лет, ну, там пришли епископы новые, но еще нет ни традиции, нету, у нас нету даже, не знаю, где-то, может, есть, но нет ни одного святого, которому мы, как Серафиму Саровскому, могли бы идти и поклониться, или как Иоанн Кронштадтский. Вот так берет, раз, и горло излечил. Поэтому церковь сейчас не сможет. Не сможет и не возьмется за такие вещи.
То есть будет решать насущные проблемы.
Да, вот будет как-то вот отстроиться, восстановиться. Ведь смотрите, сколько идет сил и энергии в это восстановление. Ведь вот мы ездим в Романов, это Тутаев. Там все храмы ведь еще до сих пор полуразрушены. А какие красавцы храмы. Чудо! Это в Золотое кольцо ввели, но там стыдно, понимаешь, потому что все поразрушено, запущено, и улицы, и дома, и работать негде людям, потому что ничего, понимаешь, бросили, и все. На той стороне там еще есть заводишь какой-то, а на этой стороне ничего совсем нет. Люди ездят в Ярославль, понимаешь, на работу, вот, или на ту сторону. И храмы, Казанский собор, это чудесный собор. С Волги смотришь, ну, просто я не видел ничего подобного, понимаешь? А зайди в нижний храм на первом этаже, там еще сделали, служба идет, там кое-как все-таки склеили, там дощечками пол настелили. А в верхний зайди храм, там стены даже выдолблены. Стены, вот, как будто вот кирками вот молотили, понимаете ли. Но снаружи замазан, побелен там краской зеленой крыши там, хотя и железо гнилое. Но вот так вот и живет, понимаете ли.
Спасибо, Борис Федорович, за обширную беседу, которую мы тоже будем давать, конечно, фрагментарно, потому что на радио мы всегда стараемся знакомить по частям с таким ценным материалом. Всегда, когда мы с вами беседуем, мы поднимаем очень много вопросов. И несмотря на то, что сегодняшний эфир мы посвятили, ну, таким негативным, тяжелым страницам нашей отечественной истории, мы говорили больше о трагичном. Все-таки мы встречались с вами в прошлый раз накануне выборов нашего нового президента, и вы тогда делились своими впечатлениями и ощущениями от того, кто будет выбран. Вы сказали совершенно справедливо, что Путин, когда придет опять к власти, это и произошло, будет по мере возможностей наводить порядок, вот что мы сегодня наблюдаем. Россия постепенно восстанавливается, и как действительно вы сказали сегодня в начале нашей беседы, что несмотря на все эти заговоры, политические интриги, какие-то сценарии, которые делаются нашими врагами, Господь все попускает к нашему благу. Сегодняшняя наша беседа проходила в лоне Святого Великого Поста, мы записывали с вами в пятницу второй седмицы поста. Это время, когда люди православные переосмысливают свою жизнь и больше думают о вечном, о своей душе, о своих грехах, простираются как бы в вечность, потому что мы живем здесь очень ограниченное время. И правильно, что вот мы эти сиюминутные проблемы, которые связаны с нашим бытием, ни в коем случае не должны смешивать с проблемами вечными, потому что человек предназначен для жизни вечной. Мне бы хотелось, чтобы вы пожелали нашим слушателям что-то на предстоящий пост, и я обязательно ращу себя надеждой, что мы с вами встретимся и поговорим о более близких вопросах вам, как писателю, о ваших новых произведениях, о нашей современной литературе, в том числе и православной литературе. Множество-множество вопросов, которые интересуют нас, и я надеюсь их вам задать в самое ближайшее время. А вам пожелаем всего-всего самого доброго, помощи Божией, и хочу привести слова, которые, по-моему, преподобный Серафим Саровский как-то упоминал, что человек, который хотя бы единожды прочел все Священное Писание, не будет лишен милости Божией, а вы прочли уже дважды.
Ну что, видите ли, мне очень сейчас трудно говорить. Вы говорите, а я... Сердце у меня тоскует, потому что мне в церковь вот выбраться, это сейчас целый подвиг. В этом году один раз всего причащался, а сейчас не знаю вообще, дойду туда и доеду или как. И вот болезнь. А что пожелать во время поста? Я вот, например, так себе дал, что я во время поста перечитаю и Библию, и Евангелие, постараюсь, так сказать, избавиться от тех прегрешений личных, которые у меня есть, конечно. Вот я, например, берусь судить там кого-то, вот власть или там кого-то, а в общем, какое я имею право на это судить? Или я вот не могу долго простить обиды какие-то. Ну, может быть, даже хамские обиды, но все равно обиды. И не могу простить. Вот. Я вот дал себе задание, чтобы как-то в душе, внутри себя избавиться от этого греха. И я думаю, что пост сам по себе... Ну, это многие говорили и говорят, что сам по себе это не голод и не голодание. Пост – это прежде всего внутреннее состояние твое, собрание, вот собрать себя как-то внутренне, обратиться с молитвой к Богу и обуздать себя, понять, куда ты идешь и... Что такое, скажем, жизнь вечная? Где-то, ну, задуматься, по крайней мере, насчет этого уж не понять. Понять-то мы не поймем до конца, а задуматься. Так вот, я слушателям нашим, я бы посоветовал найти в себе слабые места, которые вы чувствуете у вас грешит этим делом, и попытаться избавиться от этого. И еще я бы просто посоветовал бы, ну, хотя бы Евангелие от корки до корки все прочесть. Не так, как художественную литературу мы читаем, а прочесть внимательно, вдумчиво, чтобы еще раз убедиться, что мы на правильном пути, что Божье дело – это и есть Божье дело, и мы – дети Его, Господа нашего Иисуса Христа, если мы в Него верим. Вот, и пожелать, конечно, здоровья, так как у меня вот здоровья нет совсем, то я всем здоровья желаю, потому что, знаете, плохо без здоровья.
Спасибо, Борис Федорович, дорогой. Я еще раз от лица всех наших радиослушателей благодарю вас за эту беседу, и дай Бог вам действительно здравия, чтобы мы дольше могли общаться. Вот это общение, оно, как всегда, очень благодатно для наших слушателей, потому что сегодня очень много людей в эфире и очень много голосов в эфире. Но духовной пользы, на самом деле, мы можем получить с трудом от некоторых из них, и очень мало вот этой духовной пользы. А всякий раз, когда мы слушаем вас и ваши беседы, люди искренне благодарят за именно духовную пользу, несмотря на то, что вы просто писатель. Писатель светский даже, если можно так выразиться, но в лоне православной церкви. А народ у нас очень чутко различает духов. И вот я еще раз, это подтверждает слова наших мудрых авторов, что нет православного писателя или православного художника. Есть очень хорошая литература, выдержанная в традиции нашей церкви. Вот вы принадлежите к этой литературе тоже. Спасибо, Борис Федорович.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Благовещение Пресвятой Богородицы». Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 9 по 15 апреля на ВВЦ в павильоне 69. В секции «Радио Радонеж» номер 86 вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет с 22 по 28 апреля в 69-м павильоне ВВЦ. В экспозиции будут представлены иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы выставки с 11 до 19 часов. Проезд до станции метро ВДНХ. Каждый год, в один и тот же день, за несколько часов до начала празднования Пасхи, в Иерусалимском храме Воскресения Христова происходит великое, ни с чем не сравнимое чудо. Вот уже на протяжении более чем тысячи лет, в полдень Великой Субботы, совершается схождение благодатного огня на гроб Господень. Сохранилось множество описаний очевидцев этого чудесного события, не только православных, но и христиан других конфессий и даже мусульман. 45 интереснейших свидетельств этого чуда собраны в книге «Святой Свет», которую выпустило издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приобрести ее можно в магазине издательства на территории Лавры, а также в Москве в магазине издательства «Маковец» по адресу улица Климашкина, дом 10, проезд до станции метро «Баррикадная». Телефон для справок 499-253-1801.
В эфире радио «Радонеж».
Вопрос к священнику. На письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж», отвечает священник Александр Шаргунов.
Письмо Лидии Рязановой, Челябинская область. «Сколько ни стараюсь все исполнять, сколько ни молюсь, лучше не становлюсь, а наоборот только хуже. Святые отцы говорят, трудись, и Бог почтит твое терпение». Но все в духовной жизни существует ради того, чтобы обрести смиренное сознание, что невозможно человеку самому победить смерть, и тем более то, что является причиной смерти — грех. Становлюсь только хуже. Может означать, что ты стал видеть лучше свою тьму от приближения к свету. Никакая сила не может сделать человека христианином, кроме той, которой сотворен мир. Слава Божия в том, что Бог силен зло обратить в добро. Апостол Павел добавляет к этим словам: «Что же, будем делать зло? Да не будет, потому что кто узнал эту силу, эту любовь Христову, не может не ненавидеть зло и не любить добро. Тот, кого любит Бог, знает, что он любит его до конца. Кровь Искупителя, запечатлевающая душу Духом Святым, единственное, что нужно, потому драгоценнее всего таинство покаяния и причащения. Необходимо трудиться, но необходимо также и помнить, что молитва — долг и труд, для фарисея, а для христианина — дар и радость. Не за молитвы Бог исполняет прошения своих чад, но они молятся, потому что Бог хочет ответить на их молитвы. Понятна ли вам такая необычная мысль? Собственная правда и законническая праведность, в том числе в молитве, не привлекает взор Господа, а напротив удаляет от Него. Кто ищет спасение своими собственными средствами, говорят святые отцы, гоняется за тенью, ошибочно принимает одно за другое, смерть принимает за жизнь, ибо конец закона — смерть, как свидетельствует апостол. Такой человек, даже если он не щадит трудов, все более удаляется от того, кто есть путь, истина и жизнь. Письмо Евгения Долматова из Костромы. Для чего молиться, если Бог заранее знает, что с нами будет и что нам нужно? Мне кажется, жизнь не особенно подтверждает пользу от молитвы. Сами верующие говорят, что их прошения часто не исполняются. А посмотрите, что происходит с православной церковью, претендующей на абсолютное обладание истиной. Что-то незаметно, чтобы Бог хранил ее от всяких бед. Не по этой ли причине отпали от нее миллионы, когда пришли эти беды? Не подумайте, что я против церкви, но подобные мысли часто мучают меня. Дорогой Евгений, Бог дал человеку свободу, и без глубокого молитвенного желания человека не может дать ему ничего истинно ценного, хотя заботится и о самом малом. Поэтому не одинаковой бывает глубина нашей молитвы. Но главный смысл ее — узнать, что Бог есть и что Он держит тебя за руку. Царства утверждаются и рушатся, народы распространяются по земле и умоляются, властители мира сего рождаются и умирают. Общества, объединения, учреждения, философии, идеологии, секты и ереси образуются и исчезают. У них есть свое время, а церковь вечна. Однако в свое время они кажутся исполненными великого значения. Мы видели недавно, как одна политическая партия в нашей стране являла свою как будто неодолимую силу, в то время как церковь казалась почти несуществующей. Сегодня на смену той партии приходят другие, а церковь, несмотря на обретенную ею внешнюю свободу, на рост вновь восстанавливаемых храмов и монастырей, по-прежнему выглядит нищей и немощной. Мы знаем из истории, как несовершенные формы христианства, отступившие от чистоты исповедания веры, казалось, приносили добрые плоды. Что я говорю, они казались во многих отношениях более процветающими, чем православие. Однако был ли когда в нашей церкви человек молитвы, который мог бы сказать, что молитва обманула его? Если ты с Богом, чего тебе недостает? Чем обладает самый богатый в мире человек, если у него нет Бога? Или ты думаешь, что богат тот, у кого гроб золотой? И нищ тот, у кого ум и сердце наполнены Богом, дарующим вечную пасхальную радость. Что касается наших земных путей, Бог, если мы верны Ему, без всякого сомнения распоряжается нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами, как говорит святитель Василий Великий. Письмо Серафима Шмаковой, город Севастополь. Трудно не согласиться с теми, кто говорит, что мы живем в апокалиптические времена, и чем ближе к концу, тем сильней разжигается пламя печи Вавилонской. Что нам делать? Продолжать обличать тех, кто разжигает эту печь? Но мне кажется, жизнь достаточно убедительно показала, насколько это обличение бесплодно. И, наверное, не случайно, на самом ответственном этапе нашего пути, Великим постом, мы исповедуем прежде всего свою греховность, согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, Господи. Эта песнь трех отроков на краю гибели среди огня не должна ли помочь нам увидеть, где мы можем найти исход из нынешних бедствий? Господь может презреть только на покаяние и смирение. А все попытки найти разрешение вовне — бессмысленная трата сил. Дорогая Серафима, разумеется, без покаяния и смирения нет христианства, и не может быть надежды на Божию помощь. Но обратите внимание, эти юные отроки, брошенные в раскаленную печь, в то же время бесстрашно обличают Навуходоносора, называя его лютейшим, паче всея земли. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что правда и смирение не разнятся между собой, а созидают друг друга. Как часто это расходится с пониманием правды и смирения в современном христианском мире. Вот типичное ложное представление о смирении. Я молюсь, и меня не касается, какой у нас царь и какое нечестие, и идолопоклонство насаждается повсюду, во всем народе. «Лютейшие паче всея земли», — говорят юные мужи о нечестивом правителе, исповедуя свою греховность. Одно питает другое, потому что и то, и другое правда. Не может быть смирения, основанного на лжи. Это уже смирение. Святой Иоанн Златоуст говорит, что его не то изумляет в подвиге трех отроков, брошенных в печь Вавилонскую, что они угасили силу огня, а что, находясь перед лицом смерти, они мужественно исповедали истину и правду, небесную и земную. Мы знаем, что пока существует Церковь от первого до второго пришествия Христова, эти святые будут стоять перед нами святой иконой. За каждым богослужением ирмосы 7 и 8 песни канона на утренней посвящаются им. Прежде чем Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим, мы проникаем в тайну воплощения Сына Божия и в тайну Его второго пришествия, со всеми святыми Ветхого и Нового Завета, угодившими Богу.